Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем начатый в нашей прошлой программе разговор о любви и ревности. Напомню, что на мои вопросы отвечает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ПГПУ Румия Калинина. Румия, здравствуйте! В прошлую пятницу мы остановились с вами на том, что, как говорится в известной песне, в любви не бывает все просто и гладко. И если в отношениях с любимым произошло некоторое охлаждение, то нужно постараться не напирать, так сказать, с чувствами, а постараться меньше общаться друг с другом, так как так называемые любовные волны у каждого человека индивидуальны. Я права?
Здесь есть еще такой интересный момент. Любят-то два человека, и у каждого вот эта волна, она своя.
Я хотела спросить, а если волны вообще не совпадают?
Нет, во-первых, они совпадают в момент, когда люди влюбляются вместе. Изначально точка единая. Не страшно, когда вот эти волны попадают в противофазу. Ну, грубо говоря, в вашем избраннике, ну, многое, скажем так, раздражает, но он очень терпимо к этому относится. Да? Он может сказать: милая, как мне нравится, когда ты на меня сердишься, меня это так умиляет, да, потому что вот у него сейчас такое состояние, когда у него все в розовом цвете, и он готов прощать и не замечать, даже не то, что прощать, а не замечать вот все ваши там какие-то негативные вспышки. Безусловно, замечательно, когда через какое-то время два пика совпадают. И это случается в супружеских парах, когда люди говорят, например: не знаешь, что с нами произошло? У нас просто второй медовый месяц. То есть это может произойти там, не знаю, через 4, там, 6 лет. Ну, это очень индивидуально, у кого как совпадает. И действительно это может переживаться как вот новая любовь, да, потому что вот люди совпали вот в этом пике вдвоем. Гораздо сложнее ситуация, когда оба попадают в минус. Жена говорит о том, что-то не так сделал, и муж ей отвечает: а сама-то на себя посмотри, и так далее, и так далее. И, к сожалению, молодые пары очень часто расстаются именно вот на этой почве. То есть им кажется, что любовь прошла. Им кажется, что вот тот минус, в котором они сейчас находятся, вот это навсегда, ничего другого не будет, и они расстаются в этот момент. Но я еще раз повторяю, если не пытаться вот склеивать, как им кажется, вот это вот разбитое блюдо отношений, а наоборот, немножко отойти друг от друга, заняться своими делами, своими увлечениями, то этот кризис можно вполне благополучно преодолеть и, в общем-то, выйти опять на замечательные, хорошие отношения.
Вот, наверное, поэтому, когда я последние два раза за предыдущий год была на свадьбе, родители, на свадьбе своих там знакомых, родители все время желали им терпения, что одним, как бы одной паре, что другим. Видимо, вот перетерпеть этот переход от одного пика к другому.
Честно говоря, я сама, как человек, слово «терпеть» в отношениях, и тем более в любовных отношениях, не люблю. Все-таки терпеть – это вот что-то такое, мне это не нравится, я должна себя сдерживать и так далее, и так далее. Но мне кажется, когда я знаю, что вот этот период, какие-то разногласия наши, они временные, это позволяет мне не то, что терпеть, а просто не так обращать на это внимание. Потому что чем больше я терплю, тем больше у меня накапливается раздражение, согласитесь. Есть понятие «лопнуть терпение», и оно выплескивается. Терпение, ну, я говорю, это, наверное, мое личное вот какое-то вот восприятие слова, оно мне не нравится, я его не использую, когда говорю о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. А вот понять, не так обращать на это внимание и, в общем-то, понимать, то, что меня сейчас в данный момент раздражает в моем любимом человеке, это не он стал хуже. Это я просто немножко на него по-другому смотрю. И поэтому обвинять его и требовать от него некого идеального поведения, даже если он будет себя идеально вести, мы все равно, повторюсь, что это законы функционирования нашей психики, нашей психологии, что мы не можем постоянно быть на пике. И какой бы он идеальный ни был, все равно, ну как бы некая усталость, что ли, происходит от этого. Это вопрос не в нем. И я не могу от него требовать, что ты там больше мне уделяй внимания, больше букеты мне дари там и так далее, и так далее. Нет, это вопрос моего взгляда на него. Поэтому я просто пока не буду на него пристально смотреть. А в следующий раз, когда к нему повернусь, я увижу, что он опять прекрасен и замечателен.
И все-таки в любви есть такое понятие, как ревность. Что вообще вот такое тоже ревность? То же самое, что любовь, но со знаком минус?
Не соглашусь с этим. Конечно, они идут рядом, потому что такое я люблю? Это когда человек для меня становится самым важным, самым главным в моей жизни. И есть некое ожидание, что он это признает, и я тоже для него стану самым важным и самым главным. А что такое, когда я думаю, что человек самый главный для меня, и ожидаю, что я для него самый главный. Это значит, что он, когда его позовут друзья пообщаться, он скажет: «Нет, что вы, у меня дома такая жена замечательная есть, я не хочу с вами общаться». Когда позвонят родители, что: «Сынок, не зайдешь ли ты на обед?» Он скажет: «Нет, мамочка, папочка, я хочу своей любимой женой находиться». Вот вы чувствуете, что так не может быть. Да, безусловно.
А хочется, чтобы так было. Или это эгоизм?
Хотите, называйте эгоизмом, либо это опять-таки вот это требование, то есть ожидание того, что человек мне будет давать, давать и давать. То есть такой паре навряд ли. Второй партнер очень редко готов делать то же самое по отношению к себе. Отказывать себе встречи с друзьями, в каких-то там увлечениях, не связанных с семьей и так далее. Поэтому здесь уже тогда получается не очень равная позиция. Я тут схожу куда-то к своим друзьям, а ты сиди, никуда не выходи из дома. Потому что если ты пойдешь к другим людям, общаться с другими людьми, это значит, что ты уже меня не так сильно любишь. И если мы именно так будем рассматривать чувство ревности, тогда получается, что в самом-самом общем смысле ревность – это есть не что иное, как страх сравнения. Что вдруг окажется, что мой избранник, мой любимый человек, сравнивая меня с кем-либо или с чем-либо, сделает выбор не в мою пользу. То есть избранник поймет, что друг – это лучше, чем, ну вот, любимая.
А да? Если он поймет, что какая-то подружка лучше, чем я? Вот это будет скандал.
Может быть и такое. Или, например, для женщины, что она может думать, что машина для мужчины, да, важнее, чем она, и так далее, и так далее. То есть ревность – это страх сравнения. Но, как мы уже с вами договорились, что не может быть только один человек вот на этой верхушке, а все остальные где-то очень-очень далеко внизу. Есть очень много вещей, которые примерно равны по ценности для каждого из нас. Если у вас, ну, грубо говоря, давайте, если от любви немножко отойдем, есть две подруги, каждая из них начнет вас мучить, кого ты больше любишь. Давай, выбирай, или она, или я. То навряд ли вы сможете вот так вот сделать этот выбор, потому что они важны для вас обе. Также и в этом случае редко, и можно даже сказать, что не бывает так, что один человек вот на вершине, а все остальные где-то там у подножия. Нет, есть очень много вещей, значимых для человека, и поэтому он не может сделать этот выбор. Откуда берется страх сравнения? Из неуверенности в самом себе. А вдруг я не такая интересная, красивая, стройная, там, хозяйка, умеющая готовить и так далее, и так далее. А это уже вопрос к нам, к тому человеку, который ревнует. Значит, это со мной что-то не в порядке. Это я почему-то себя недостаточно ценю, себя недостаточно люблю, не верю, что другой человек вот из множества женщин, да, если вот мы с вами говорим, выбрал именно меня. На самом деле, если поверить в себя, что действительно я достойна того, чтобы меня любили, это не ошибка, это не то, что он там чего-то во мне не разглядел, то это дает уверенности, и эта уверенность позволяет мне спокойно реагировать вот на другие увлечения. Я увлечения имею в виду, безусловно, не женщинами, а какими-то другими делами, там, друзьями и так далее, и так далее. То есть это есть нормально, потому что одно из составляющих любви, при всем при том, это же есть и доверие тоже. Когда я доверяю, конечно, я могу сидеть дома или на работе и думать: так, он сказал, что он пошел на работу, а куда он пошел на самом деле, я не знаю. Но есть вопрос доверия. Когда я доверяю, что мы же любим друг друга, это значит что? Это значит, мы достаточно открыты друг для друга, а открытость подразумевает доверие. Я доверяю ему.
А тогда такой вопрос про ревность. Ну вот я не ревную, значит, я не люблю?
Нет. Мне кажется, мы это уже выяснили, да? Я не ревную, потому что я уверена в себе, что я самая лучшая для него. И он ни в коем случае не променяет меня ни на кого другого.
А тогда вот из практики некие такие вопросы. Например, он не отпускает ее никуда, даже поболтать с подружками. И доходит до того, что он сам забирает ее дома на ключ.
Как мы с вами сказали в самом начале, любое явление, оно может быть нормальным и может носить болезненный характер. То есть вот когда такое поведение, то, скорее всего, это уже такая болезненная ревность. Это уже патологическая ревность. Здесь, на самом деле, человека практически невозможно ни в чем переубедить. Человек вот с патологической ревностью, ему бесполезно приводить какие-то доводы. Более того, чем больше ты приводишь ему доводов, тем он еще больше тебя начинает подозревать. Например, та же ситуация, да, жена возвращается, муж говорит: где ты была? Я была у подружки. Знаем, знаем, у какой ты подружки была. Ну, хочешь, позвони. Ага, ты еще уже с ней договорилась, да, уже подготовили речь для меня. Ну, хорошо, давай там, я не знаю, я буду носить диктофон. Ага, ты, значит, уже и это продумала, как, значит, меня обмануть. Все это бесконечно. То есть убеждать человека рационально бесполезно. Более того, это только усиливает чувство ревности. Но я еще раз говорю, вот если человек ведет себя именно таким образом, то это болезненное состояние. Это можно либо принимать, ну, я допускаю, что каким-то женщинам это может нравиться, как он меня любит, как он меня ценит, так за меня боится, и она может получать определенное удовольствие от всего этого. Ну, либо здесь, как бы это страшно не звучало, но это только вопрос расставания. Если меня это угнетает, если мне это не нравится, если я начинаю задыхаться от такой, в кавычках, любви, то здесь можно только прерывать отношения, потому что человек не изменится.
вот с тем, что он ее просто ревнует, мы уже разобрались. То есть, в принципе, никаких нету с ее стороны поводов. Человек занимается домом, семьей, ходит с сетками, а он все равно ее почему-то ревнует. И вариант второй. Ей кажется, что у него кто-то появился, и она старается проверить это. Она звонит ему на работу, она прозванивает его постоянно на сотовый телефон, спрашивает, а где ты, а с кем ты? Она читает его смс-сообщение, она мучается. Может быть, было бы честнее просто спросить или вот переживать эту ревность и накручивать себя все больше и больше каждый день?
Ну, здесь, наверное, нужно говорить о том, что причины ревности могут быть разными. Первое, мы проговорили, это особенности личности человека, и здесь, ну, трудно что-либо сделать. А второе, это то, что называется, ну, неудачный опыт. Ну, предположим, у этой женщины были какие-то отношения с мужчиной, и вот он ее таким образом обманул в какой-то момент. Обман, измена открылась. И теперь она действительно может подозревать своего нынешнего супруга в том, что тоже с ним не все в порядке. То есть вот некий негативный опыт, который я теперь пытаюсь предотвратить. В народе говорят, обжегшись на молоке, дует на воду. Короче говоря, есть вот это вот стремление. Есть еще одна причина, когда окружающие начинают намекать, если так можно сказать, или подшучивать над тем, что возможно, что это так. Ну, как у тебя дела? Хорошо. А где сейчас твой муж? Да, вот он на совещании. А, ну, знаем, какие у мужчин бывают совещания. И если вот эти фразы идут достаточно, вот эти шуточки, подколочки, идут достаточно часто, то действительно любой человек может начать сомневаться, а действительно ли это так. То есть и тогда мне хочется это проконтролировать, проверить. Но опять это все, что лежит внутри меня. А на самом деле, если ко мне обращается женщина с тем, что она вот что-то подозревает, да, и что же ей делать в этой ситуации, мы всегда начинаем с того, что мы анализируем, а действительно ли поменялось поведение, ну, вот ее супруга по отношению к ней. Если он раньше по несколько раз звонил ей с работы, спрашивал там, как ее дела, как она себя чувствует, а теперь этого нету. Или если он раньше всегда вовремя приходил с работы, а в последнее время стал задерживаться, ну, говоря о каких-то причинах. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы анализируем уже без эмоций, что называется, очень спокойно, произошли ли реальные изменения? Изменилось ли что-то в их отношениях? Потому что, с другой стороны, ну, в конце концов, может быть, там что-то с работы, действительно ему нужно задерживаться. Но изменилось ли что-то в отношениях? То есть теперь он приходит, на нее никак не реагирует, не обращает на нее внимания. То, что касается интимных отношений, есть ли изменения? То есть вот это нужно все проанализировать. И, ну, нередко бывает так, что когда мы вот это все раскладываем по полочкам, оказывается, что нет, ничего не изменилось. Ну да, возможно, он там задерживается. Но жена может сказать, что, ой, а вы знаете, его в должности повысили. Так это требует нового затрат, тем более пока он входит, допустим, в эту должность, это требует больше силы от него. А иногда может действительно оказаться, что есть очень много признаков, которые свидетельствуют о том, что отношения между ними охладились, они как-то отдалились друг от друга. И тогда здесь нужно задать себе следующий вопрос. А почему это произошло? Поймите, что если супруг, я сейчас даже не буду говорить, вот мужчина или женщина, это универсально, но если супруг находит или увлекается кем-то на стороне, то здесь, скорее всего, причина может быть такая, что он в этих отношениях нашел что-то такое, что ему не хватает в его супружеских отношениях. Что там не хватает? Вот это большой вопрос. Конечно, может, ну, вот в вашем примере жена выявить, там, подловить его и сказать ему о том, что вот я все знаю, ты мне изменяешь. А что дальше? Что она хочет этим добиться? Она хочет, чтобы он ушел? То есть она готова с ним расстаться? Если она становится не самым главным человеком в ее жизни, он ей такой не нужен. Или она хочет вогнать, скажем так, его в чувство вины, чтобы потом уметь управлять им и манипулировать им, да, что вот у тебя был грешок, теперь поэтому ты давай делай первое, второе, третье. Зачем ей это нужно? Или она хочет сохранить отношения? А если ты хочешь сохранить отношения, значит, твоя задача стать привлекательным для своего супруга заново, стать интересной для него. И тогда, опять-таки, осуществляя выбор и задумываясь о том, что же лучше, некое увлечение, которое еще непонятно, чем закончится, или близкий человек, которого я уже хорошо знаю, который обладает множеством достоинств, мужчина, скорее всего, сделает выбор в пользу супруги.
Большое спасибо вам, Румия. Я думаю, что многие радиослушательницы взяли ваши слова на вооружение. И все-таки, как сделать огонь любви в нашей душе бесконечным?
Очень удачно вы сейчас сказали про огонь любви, потому что действительно есть такой образ, что любовь – это огонь. И для того, чтобы он горел долго, необходимо постоянно туда подбрасывать дрова, то есть постоянно что-то делать. Очень часто люди любовь воспринимают как некий результат. То есть вот они добивались любви другого человека, любимого человека, они что-то делали, они предпринимали какие-то усилия, пытались, что называется, зайти то справа, то слева. И когда они достигли достигли этого, то есть они разожгли этот огонь, они сели рядышком и успокоились. Но ведь дрова прогорают, огонь постепенно затухает, и если его не поддерживать, если не подкидывать туда дрова, то огонь гаснет. А для того, чтобы он горел как можно дольше, необходимо каждый раз делать что-то, то есть совершать какие-то поступки, говорить слова, вкладывать свои душевные силы в отношения с любимым человеком. И мне кажется, это и есть вот залог вечной любви.
Ну что же, очень хочется, чтобы любовь была вечной, и думаю, что такая любовь была, есть и всегда будет. Большое вам спасибо, Румия, большое спасибо, дорогие радиослушатели. Напомню, что сегодня на мои вопросы отвечала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ПГПУ Румия Калинина. Я же, Наталья Шавло, прощаюсь с вами, и мы встретимся ровно через одну неделю.